Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук
і Марыя Вайтовіч. Нашыя тэмы.
Панікі няма. Кіраўніцтва і медыкі ведаюць, што трэба рабіць.
І тыя меры, якія прымаюцца, тыя рашэнні, якія бадай што будуць і ўжо ёсць, яны, па-першае, грунтуюцца на той дасведчанасці, якая ёсць там. Па-другое, адказнасцю за тое, што адбудзецца наперад.
Нафта па 4 долары за барэль. Ці рэальна гэта?
Можно выбрать нефтяную компанию в России, которая охотно согласится с большими-большими скидками продать свою нефть.
Не все массовые мероприемства перенесены из-за коронавирусу. Какие ж?
Гэтыя ды іншыя навіны слухайте у нашей программе тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
2 красавіка дэпутаты Палаты прадстаўнікоў сабраліся на першае пасяджэнне вясновай сесіі. Усё па графіку, ніякі каранавірус на распісаныя планы пасяджэнняў народных абраннікаў не паўплываў.
Іх нават не рассадзілі ў авальнай залі, падалі адзін ад аднаго. Меры сацыяльнай дыстанцыі засталіся невыкананымі. І ніводны з дэпутатаў не быў у медычнай масцы падчас пасяджэння.
Адзіныя змены. Па ўсім будынку павесілі апараты з дэзінфікуючымі сродкамі, на ўваходзе жадаючым мералі тэмпературу адмысловымі прыборамі, а журналістаў ізалявалі ў прэс-цэнтры, забараніўшы падчас пасяджэння знаходзіцца ў зале пасяджэнняў ці ў холе перад ім.
Дэпутаты нібы паказвалі на сваім прыкладзе, што панікаваць няма чаго, што ўсё пад кантролем і асаблівай пагрозы ў сітуацыі з захворваннямі няма.
Пра паніку і доступ да поўнай і праўдзівай інфармацыі мы і пагаварылі ў кулуарах парламента са старшынёй камісіі па правах чалавека і СМІ Геннадзем Давыцькам.
Я да вас з такім пытаннем. Зараз з апошнім часам і ў сацыяльных сетках, і так паміж экспертамі шмат абмяркоўваецца тэма, што можа быць пэўныя СМІ вакол сітуацыі з захворваннямі ў Беларусі раздзьмуваюць паніку і гавораць пра тое, што можа прадумаць нават сістэму пакарання тых, хто гэтую паніку раздзьмувае. Вы заўважылі гэтую паніку самі?
Паніка адсутнічае. Крыху перапалоханасць нейкая існуе ў грамадстве, але яна вельмі такая становчая, калі можна так сказаць. І потым я кажу, што можна супакоіцца ў тым плане, што дзяржава, кіраўніцтва занепакоена тым, што адбываецца ўвогуле ў свеце, канешне, і ў нашай краіне. І тыя меры, якія прымаюцца, тыя рашэнні, якія бадай што будуць і ўжо ёсць, яны, па-першае, грунтуюцца на той дасведчанасці, якая ёсць там. Па-другое, адказнасцю за тое, што адбудзецца наперад. Так што тут трэба сцішыцца, супакоіцца. Просто што можа не надта ўсё афішыруецца. І, ну, я ўжо казаў, што мне было недастатковай інфармацыі. Ну, такой лічбавой, па-першае. Зараз, мне здаецца, ўсё нармалізавалася і будзем чакаць, што пандэмія будзе міласцю да Беларусі.
Тым не менш, вот, вы выказалі ў апошнім сваім інтэрв'ю словы пра тое, што, ну, вот, як вы сказалі зараз, што недастаткова інфармацыі, можа, там, прэс-служба Міністэрства аховы здароўя інфармацыю недастаткова дае. І буквально ў гэты ж дзень ці на наступны чарговы прэс-рэліз Мінаховы здароўя быў падобны больш на некую галаваломку-загадку, з якой незразумела, колькі ж усё ж такі там лічбы якія. То есть не слухаюць нават вот прадстаўнікоў народа, дэпутатаў не прыслухоўваюцца.
Ну, яны не кіруюцца тым, што кажуць дэпутаты. Яны выканаўчая ўлада, а мы толькі законадаўчая. Мы можам раіць, можам меркаванне выказваць, але яны не павінны нас слухацца. А ў іх, я яшчэ раз скажу, іх дасведчанасць іх значна большая, чым дасведчанасць нават дэпутатаў, па-першае. Па-другое, тут трэба так сабрацца ўсім сродкам масавай інфармацыі і кожнаму адказаць, што ён хоча. Вось што сродак вашай інфармацыі хоча? Дэстабілізацыя абстаноўкі? Не, канешне, не. Вы што, вы хочаце, каб усё спакойна, мы працавалі ўсе на адно, на тыя сродкі зрабіць так, каб не было гэтай праблемы, не было гэтай хваробы, каб мы былі здаровы і як мага цалей, ну, нават эканамічна выйшлі з гэтага, з гэтай сітуацыі. І адказваючы на гэтае пытанне, зразумела, што трэба, каб не было панікі. І што ахова здароўя можа вам недастаткова інфармацыі, а можа яна дакладная гэта інфармацыя, скуль вы ведаеце. Гэтыя чуткі, якія туль ідуць і чапляецеся за іх, ну нельга так рабіць, трэба ж толькі правераную інфармацыю выдаваць. Я кажу, што я думаю, што з'явіцца, ну павінен, на маю думку, усё-такі з'явіцца некі адзін ресурс, на якім будуць грунтоўныя даследаванні ісці. І дакладныя лічбы там будуць публікавацца, і меркаванні, парады нейкія. На маю думку, гэта павінна быць. Хаця той, хто хоча, ён знойдзе гэтыя і парады, і лічбы, але трэба перарыць там нейкае. І потым, ну не трэба жыць агульнай краінай, жыві сваёй сям'ёй. Мый рукі, ушывай сродкі бяспекі і жыві нармальным жыццём. Калі аб'яўляць нейкі карантын, ну, толку ад таго, што ён аб'яўляецца.
Ну, вот все ж таки, што вы параілі рабіць у сітуацыі, калі, скажам, з'яўляецца ў сацыяльных сетках нейкая інфармацыя, што вот там памёр чарговы чалавек ад каранавіруса.
Яна не дакладная.
Спрабуюць СМІ ўдакладніць інфармацыю, тэлефануюць у прэс-службу Міністэрства аховы здароўя, нейкага адказу нема, на месцах чыноўнікі таксама нічога дакладнага не адказваюць. Вот як рабіць, каб не абвінавацілі ў раздзьмуванні панікі?
Я не ведаю, як рабіць, я ведаю, як павінна быць. А павінна так быць, што нейкі павінен быць чалавек, нейкая асоба, якая павінна адказваць на ўсе пытанні. І бадай, што так павінна адбывацца, ну, скажам так, кожны ранак ці кожны дзень, просто кожны дзень. Усе пытанні, нейкая прэс-канферэнцыя дасведчанага чалавека, дасведчанай дзяржаўнай асобы, які адказвае на пытанні. Што змянілася, што адбываецца. Вось так павінна быць, на маю думку, як будзе, я не ведаю.
Вы таксама, от я згадаў ваше інтэрв'ю, крайнія, не будзем казаць апошнія, думаю, ще да. Шмат пагаворым. Да.
Пандэміі слова апошняя.
Не вельмі гучыць, да. Вы сказалі, што ў вас ёсць прэтэнзіі, скажам, да таго, у якім аб'ёме ці, можа быць, як падавалі інфармацыю аб захворваннях у дзяржаўных СМІ. Пасля вашых слоў, нешта змянілася ў гэтай сітуацыі, ў гэтым накірунку?
Мала часу прайшло, па-першае. Па-другое, я так думаю, што дзяржаўныя СМІ валодаюць той же самай інфармацыяй, якой і недзяржаўныя валодаюць. І ну, гэта так, ну што тут каментаваць. Мне цяпер дастаткова інфармацыі. Мне нават не цікавіць там 100 ці 200 захварэла. Мне больш цікавіць, хто выздаравіў. І ці хапае ў нас сродку ў нашай краіны дзеля таго, каб перадухіліць ўсё гэты навал на нас. Вось і ўсё.
Вот вы кажаце, што вам дастаткова інфармацыі. Нам шмат людзей зараз вот нават у каментарах пішуць, што а нам так і недастаткова інфармацыі, што насамрэч адбываецца сёння ў Віцебску. Вот вы можаце расказаць, калі вы маеце інфармацыю,
што ў Віцебску хвараюць людзі. Так само, я так думаю, і ну там яшчэ недзе хварэюць. І там працуюць медыкі, намагаюцца ўлады мясцовыя. І я мушу вас запэўніць, што і на самым версе пра ўсё ведаюць, і адпаведна рэагуюць на гэта, і намагаюцца зрабіць усё, каб былі ўсе здаровыя, і ўсе сродкі, якія магчыма, кідаюцца на гэта. Ці ёсць сумнеў у гэтым? Ну, штосьці адбываецца, хварэюць людзі, іх лечаць. Што яшчэ трэба? Некія лічбы, 300, 400, 500, ну што? Вот, што вам трэба? Просто цікаво, правда.
Ну, просто каб вот дакладна расказаць.
Вы ж у Мінску, і вас цікавіць, а што ў Віцебску? У Віцебску хварэюць людзі, і медыцына мясцовая і дзяржаўная наша змагаецца з тым, каб было як можна менш захворваючых.
Ну і каб не дашло, не распаўсюдзілася шырэй гэта ўсё, таксама вот хвалюе.
Мне здаецца, ўсё-такі ад звычайнага грыпа паміралі больш. от п'янства помирали больше. Это раздутая, эта истерия раздутая. И тут зовсім, читайте президента, пандемия страху, а не пандемия.
Ну, знаете, коли верить всему, что кажет президент. Апошнее. На конту вот правок махчимых, какие у закона об СМИ. Там я почитал, что вот, скажем, той у Фейсбуку, кто мае 500 подписчиков, уже может лечиться СМИ. Вот у меня под 2000 подписчиков, я уже буду СМИ лечиться? Ну, а прочь сябров я маю на увазе.
Послушайте, действующий закон о сродках массовой информации, там все прописано, да, речь, там особенных изменов и не потребуется. Але просто отказность за слово, я на этом прописанная. И этого достаточно, измены не треба зараз робить. Просто человек, який має подписчику, ну, например, вы там, сколько вы сказали, там, тысячу,
ну, там, по 2000, ну.
Вы повинны отказывать за слово. И коли вы порушаете законодательство, навод не об СМИ, просто законодательство, где вы там вымушаете там наркотики, суициды там и иншее все, что заборонено. Вы это свядомо робите, или не свядомо? Коли свядомо, коли, ну, хотя не имеет значения, свядомо или не свядомо, вы повинны отказывать жестко. А вот такие моменты, ну, коли заправды небеспечные обставины, по-перше, сусветные, это повинно иметь некую больше жесткую такую востриню. Вот и все. Справа тем, кто будет отсочивать это, кто будет притягивать, и как массово это будет гучать, просто человек, який має у руках слово, острое слово, информацию, якая может дейничать на осяроддзе, и он повинен быть отказным. А коли он не отказный, треба его примусить быть отказным. Вот и все, что я лечу.
То есть никаких таких вот кардинальных неких изменов,
да,
максимум?
Нет, покуль нет. Покуль нет. Достатково это действующее законодательство. И все.
Разумел. Про будущие выборы. Александр Егорович сказал, что покуль нема подстав там для переноса выборов. Але як вы лечите, коли вот, ну, может быть, там, не дай бог, конечно, или там колькость захворывания повеличится, те будут тогда подставы для...
Разумеете, досвідченість керівника держави, вона значно більша, ніж моя досвідченість. І він клопотиться і щодня думає об державі більше, навіть, чим я, хоча я так само переживаю, і ви, я думаю. І я тут даю віру цілком президенту. Він розуміє, що говорить. Він відказує не тільки за себе, за всю державу. І відказує більше, ніж будь-який з нас. И разумея больше, чем любой из нас. И коли он так лечит, я с ним сгодный. Я тут не сумневаюсь.
Дякую.
Змізер, ты сегодня ходил в парламент. Скажи, коли ласка, вот ты не боялся заразиться?
Ну, по правде сказать, я был сам у масцы. Тому не только обезопасил депутатов от махчимого захворывания праз мяне, але и спадзяюся себе от захворывания с ихнего боку, коли там нехто з их был с коронавирусом. Тым не менш, вот сапраўды гэта вельмі дзіўна ўсё выглядае, не трэба ніякай панікі, ўсё ў нас пад кантролем, ўсё тут медыкі робяць усё, што трэба. У той жа час на кожнай сцяне, на кожным куце павешаныя апараты з дэзінфекцыяй, журналістаў типа нібыта пад гэтай вот падставай не пусцілі ў авальную залю, а ўсе сядзіце ў прэс-цэнтры. Правда, журналісты не вельмі слухаліся, ну, але нават адмысловага ахоўніка паставілі каля прэс-цэнтра, каб ён спрабаваў журналістаў нікуды не пускаць. Не заўсёды працавала, но тым не менш, гэта ўсё даволі смешна выглядала на фоне таго, што самі дэпутаты сядзелі як заўсёды адзін побач з адным, не без усялякай дыстанцыі. У марлевай павязцы я бачыў толькі Ігара Марзалюка, і то на ўваходзе у парламент, а потым у самой зале пасяджэння ён сядзеў як і ўсе, ніводнага дэпутата ў масцы не было. Ну і больш за ўсіх, канешне, парадаваў Алег Гайдукевіч, які хадзіў па авальнай зале і ўсім расказываў, што ён ужо перахварэў каранавірусам і ўжо нікога заразіць не можа.
Але гэта была такая ўжо першая сустрэча пасля вялікага перапынку. Так, калі можна, канешне, назваць гэта сустрэчай, так, вас ўсё ж такі ў авальную залю не пусцілі. Акрамя каранавіруса, каранавірус каранавірусам, але што было цікавага?
Ну, асабліва цікавага нічога, пра тое ж сітуацыю, што ёсць у краіне, асабліва не гаварылі. Спікер Андрэйчынка, адкрываючы сесію, крыху толькі закрануў, згадаў, што вот зараз тут захворванні, што трэба уважліва там і выконваць усе там неабходныя меры перасцярогі. От, але мы працягваем працаваць, нічога страшнага, ўсё пад кантролем і гэтак далей. Вот, ну, так што нічога такога асабліва цікавага не было. Вот, ну, апроч таго, што нарэшце беларускі парламент ратыфікаваў пагадненне аб спрашэнні, карцей кажучы, ратыфікаваў рашэнне аб змяншэнні кошту візаў шэнгенскіх для беларусаў.
Ура! Нарэшце, ўжо ў гэтым годзе, калі ўсё ж такі сітуацыя з каранавірусам, спадзяемся, там, ўсё ж такі будзе змененае, мы зможам ездзіць у Еўропу ўжо па 35 еўра, так?
Ну, будзем спадзявацца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае юнацтва атрымала трэцюю перамогу ў фінальнай серыі чэмпіянату Беларусі па хакеі над Шахцёрам 3-0. У Салігорску за матчам назіралі 880 чалавек, лік у серыі стаў 3-1 на карысць сталічнай каманды. Да перамогі юнацтву застаўся толькі адзін крок. У пятніцу каманды сустрэнуцца на Чыжоўка-арэне, пачатак о 19 гадзіне. Жаночая тэнісная асацыяцыя і асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў за пандэміі каранавіруса працягнулі прыпыненне ўсіх спаборніцтваў, як мінімум да 13 ліпеня. Раней іх планавалі аднавіць у чэрвені. Уімблдонскі турнір упершыню з 1945 года не адбудзецца. Ніякіх рашэнняў аб прыпыненні чэмпіянату Беларусі па футболі пакуль няма. Пра гэта «Спортэкспрэс» заявіў прэс-сакратар Беларускай федэрацыі футбола Александр Алейнік. Ён нагадаў, што ў пятніцу стартуе трэці тур. Заўзятараў па-ранейшаму дапускаюць на матчы. А вось асацыяцыя аматарскага футбола аб'явіла пра прыпыненне сваіх гульняў. БТ ў мінулым годзе зарабіў на трансферах 1,5 мільёна долараў. Гэта вынікае з апублікаванай справаздачы клуба. Пры гэтым барысаўчане патрацілі на набыццё новых гульцоў толькі 680 тысяч долараў. У тэлеграм-канале «Антыглянец», які мае больш за 100 тысяч падпісчыкаў, прайшло апытанне наконт вызначэння самага сексуальнага футбаліста беларускага чэмпіянату. У выніку найбольш 32% прагаласавала за варыянт «Ніхто», 31% і другое месца у брэцкага дынамаўца Арцёма Мілеўскага. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь будзе купляць расійскую нафту па кошце ад 4 долараў за барэль. Такую лічбу назваў журналістам кіраўнік урада Сергей Румас у кулуарах Палаты прадстаўнікоў. Па яго словах, наша краіна плануе атрымаць у красавіку 2 мільёны тонн нафты па гэтым кошце.
Што датычыць прэміі, то яшчэ раз магу паўтарыць, як казаў 2 тыдні таму, што пастаўка гэтай расійскай нафты будзе ажыццяўляцца без прэміі. Гэта жорсткая ўстаноўка прэзідэнта аб пакупцы нафты. І ўрад прытрымліваецца гэтага, падкрэсліў прэм'ер-міністр.
Ці пагодзяцца расійскія кампаніі на пастаўку нафты ў Беларусь па такім кошце? І што чакае расійскіх нафтавікоў, калі сённяшнія кошты пратрымаюцца працяглы час? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказвае расійскі эканаміст, аналітык нафтагазавага сектара Міхаіл Круціхін.
Што происходит на сегодняшний день на нефтяном рынке? Вот как бы вы описали эту ситуацию?
Ну, цены очень низкие. На цены давит то, что маленький спрос. И покупатели нефти могут выбирать, у кого нефть купить. А производители, у которых нефти накопилось много-много-много, и останавливать свои скважины, насосы и все остальное не хотят, они дают скидки. И скидки такие, что все борются не за прибыль уже, а за то, чтобы сохранить свое место на рынке, рыночную нишу. Вот вчера, например, цена на российскую нефть была уже чуть-чуть выше $10 в Европе. За день до этого $13. Но 1 числа, 1 апреля, мы видим, что казахстанская нефть, которая попадала в Европу, она по 7 с небольшим долларов предлагалась. И поэтому конкуренция такая мощная, что да, действительно, цена на российскую нефть, она уже стала ниже себестоимости. То есть нефтяные компании терпят убытки.
Вы сказали о том, что сейчас потребитель выбирать может, у кого покупать, какие цены. Беларусь в этой ситуации, вот есть ли у нее возможность выбирать, исходя из того, что вот у нас нефтепровод, у нас исторически сложившаяся схема получения нефти только из России, есть ли у нас возможность выбрать?
Да, конечно. Во-первых, можно выбрать нефтяную компанию в России, которая охотно согласится с большими-большими скидками продать свою нефть. Дело в том, что российские компании, многие испытывают проблемы с реализацией нефти в Европе. Отказываются потребители. Ну, иногда долгосрочный контракт, там еще что-то берут, но тоже уже не очень охотно. И требуют пересмотра ценовых формул в этом контракте. А если нефть отправляется на свободный рынок, так спотовая такая нефть, то бегают танкеры по всему миру, и трейдеры, которые купили российскую нефть, не могут ее нигде пристроить, и поэтому вынуждены продавать ее, ну, фактически отдавать за бесценок, чтобы прекратить платить фрахт владельцу танкера, чтобы прекратить платить страховку за это, ну, то есть, чтобы не нести дальнейшие потери. И российские компании, чтобы хоть не заглушать свои насосы, качалки и скважины, они могут предложить нефть, которая в избытке сейчас, сохранить ее негде, они могут предложить ее со значительной скидкой. Да, действительно, скидка может составить, вот как Венесуэла предлагает, по $5 за баррель, а в Канаде и в ряде мест Соединенных Штатов там уже приплачивают, то есть цена становится негативной.
То есть получается, что слова премьер-министра Беларуси Румаса о том, что будем покупать российскую нефть там по $4 плюс-минус там за баррель, они все-таки реальны. Это не было сказано ради там красного словца.
Я могу подтвердить, что такие условия сделки, не долгосрочный контракт, а условия сделки сейчас вполне реалистичны. То есть можно найти компанию, которая, чтобы не останавливать себе работу, она продаст эту докопившуюся нефть очень дешево.
Но мы прекрасно понимаем, что вот эти все отношения и поставки нефти в Беларусь из России, они, ну, с одной стороны, оно, как любят говорить у нас, такие взаимодействия двух хозяйствующих субъектов, ну, или трех там, но по большому счету они-то имеют под собой политический контекст. И если приходится там президентам двух стран решать, сколько же будет стоить нефть, газ российская для Беларуси, то и тут может возникнуть какой-то политический нюанс, когда Кремль скажет какому-то поставщику: ты-то, может быть, и хочешь поставлять, и согласен поставлять по такой цене в Беларуси, но мы тебе не рекомендуем.
Ну, я, конечно, не исключаю такой ситуации, потому что действительно никакой экономист вам не предскажет политические нюансы. Но если есть какая-то нефтяная компания в России, которая говорит: ну все, у меня выхода нет, мне или останавливать производство, глушить скважины, потому что нефть девать некуда, и потом я эти скважины, ну, потрачу год на то, чтобы привести в рабочее состояние, и это мне очень дорого обойдется потом, а вместо этого дайте-ка я вот эти излишки нефти все-таки продам. Куда я могу продать? Ну, выбирайте. Или вам нормальные отношения с нефтяниками, спасение российской нефтяной отрасли хотя бы на время, или вам какие-то политические игры с соседним государством.
То есть насколько реально, что вот Кремль не будет на сегодняшний день, исходя из того, какая есть ситуация вот в нефтянке сложилась, с бюджетом, со всеми этими делами, вот не станут противиться, пойдут навстречу, скажем, мы понимаем вашу ситуацию, согласны вы поставлять Минску по такой цене, поставляйте?
Ну, логично, если по всей логике, судите по экономической логике, по всей логике коммерческой, то да, так и нужно поступать, потому что нужно продолжать производство и избавляться от излишков нефти по любой цене. Но у политиков логика не всегда работает, как вы знаете. Тут я ничего предсказать не могу.
Да, к сожалению, трудно что-то предсказать. Все-таки, если вот вы сейчас говорите, да, на сегодняшний день такая ситуация, что нужно избавляться от излишков нефти. И компании согласны это делать, чтобы не останавливать производство. Но если эта ситуация будет продолжаться, я имею в виду с ценой, насколько долго хватит компаний?
Ну, вот давайте, мнение было не так давно высказано вице-президентом компании «Лукойл» Леонидом Федуновым. Он сказал, что если цена удержится на уровне $25 за баррель нефти, то это катастрофа. И это будет означать, что российская нефтяная отрасль будет вынуждена начать сокращать добычу нефти где-то с 2022 года. Я думаю, что когда цена на российскую нефть, ну, от 10 до 13, а сейчас уже меньше $10 опускается в моменте, то момент этот приближается. Я не исключаю, что придется сокращать добычу уже в этом году.
И в такой вот ситуации Беларуси придется искать каких-то поставщиков уже не с Востока, но я имею в виду не с российской стороны, а где-то смотреть, саудиты будут поставлять или еще кто-то, искать другие пути?
Ну, здесь, конечно, рынок есть рынок. Если удастся договориться с российскими компаниями о ценах, которые будут ниже, чем саудовская нефть или норвежская нефть или еще какая-то нефть, то, конечно, договорятся с теми, кто даст более низкую цену. Тут уже коммерция. Другое дело, что нужно учитывать, что российская нефть течет все-таки по трубе, по старой, хорошо испытанной трубе и вполне работоспособной. А для того, чтобы получить нефть, скажем, через Черное море или через Балтику, нужно несколько раз ее перегружать, использовать иногда железную дорогу, идти через территорию транзитных государств. Но там цена может повыситься, так что эти сделки могут оказаться неконкурентными.
Я вернусь еще раз к этому возможному контракту на поставку 2 миллионов тонн нефти там по $4 за баррель. Ну, такие условные $4, но где-то близко к этой цене. Вы сказали, что краткосрочный контракт этот возможен. Можно ли воспользоваться ситуацией, что вот такая ситуация на рынке, такие цены, и как они будут падать, и сколько так низко продержится, неизвестно. Ну, воспользоваться этой ситуацией и попытаться заключить, ну, если не на год там контракт, то там, по крайней мере, на 6 месяцев.
Ну, я думаю, в этом случае уже будет вступать в силу политика и соображение политиков, а не какой-то нефтяной компании, которая ищет, куда пристроить лишнюю нефть. Тут я предсказать ничего не могу. Будет политическая воля в Минске и в Москве, будет такой долгосрочный контракт. Не получится, то придется отдельными партиями покупать, когда цена дешевая, есть возможность это сделать.
Вы говорите, политическая воля в Минске или в Москве. Ну, в Минске это всегда была политическая воля, направленная на то, что как можно дешевле покупать энергоносители у России. А Москва, что может подтолкнуть ее к тому, чтобы вот политическая воля Москвы была также на то, чтобы пойти навстречу Минску в этом вопросе?
Ну, мы уже не раз слышали заявление российских руководителей о том, что главное вот в таком сотрудничестве, в взаимном обмене, это согласие белорусской стороны на условия интеграции. Что под этим разумеется, тут можно только догадываться, какие условия интеграции. Но это политические условия, тут комментировать мне очень трудно это. Я хочу только обратить внимание на другое. Ну хорошо, вот там 2 миллиона тонн нефти можно. Посмотрите, сколько нужно на год для того, чтобы удовлетворить потребности белорусские. Ну, это где-то 5 миллионов тонн. Но кроме этого, для того, чтобы экономика работала и получала прибыль, необходимо дополнительно где-то подкупать сырую нефть, загружать два нефтеперерабатывающих завода, а затем все-таки реализовывать эту нефть. Вот получится здесь коммерческая схема, то есть цена закупок, цена переработки и та цена, которую можно выручить за экспорт вот этих нефтепродуктов. Вот тут надо все очень тщательно просчитывать, потому что конкуренция на рынке нефтепродуктов в Восточной Европе тоже будет очень и очень высокая.
То есть получается, по большому счету, что вот эти 2 миллиона тонн нефти, которые и удастся купить по такой низкой цене, то это нефть для внутренних потребностей. Скорее всего, и смысла нету что-то пытаться из переработанных вот нефтепродуктов потом попытаться поставлять в Европу.
Но, ну, в принципе, мощность такая, работоспособность двух НПЗ в Беларуси, это где-то, ну, условно говоря, 18 миллионов тонн, и они нормально будут себя чувствовать. Вот надо получить в год 18 миллионов тонн, часть из этого переработать для внутреннего потребления, а часть пустить на продажу, на реализацию, на экспорт, и тогда будет какая-то прибыль. Вот эту прибыль надо будет просчитывать. Мы сейчас не знаем, какая будет цена, скажем, нефти, которую получили очень дешевую в Европе, скажем, где-нибудь в Австрии или в Германии, или даже в Польше, переработали, а потом начали продавать на тех же самых рынках, на которые устремились нефтепродукты из Новополоцка и из Мозыря.
Цалкам размову з Михаілам Круціхіным можна паглядзець і паслухаць на сайце Еўрарадыё ці ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Мы ўжо не адзін раз распавядалі пра культурныя і спартовыя мерапрыемствы, якія арганізатары вымушаныя былі перанесці на невызначаны тэрмін, а то і ўвогуле адмяніць, і ўсё з-за каранавірусу.
Але ёсць тыя, хто нічога адмяняць не стаў. Што гэта за мерапрыемствы, разбіраўся журналіст Еўрарадыё Раман Годун.
З-за каранавіруса ва ўсім свеце адмянілі або перанеслі мноства звыклых мерапрыемстваў. Экзамены, масавыя забегі, выставы, ваенны парад, прызы ў войска. Еўрарадыё знайшло важныя падзеі, якія ў Беларусі пройдуць па раскладзе, хоць ва ўсім свеце аказаліся адмененыя або перанесеныя на потым. Экзамены адбудуцца. Як растлумачыла прэс-сакратар Міністэрства адукацыі Людміла Высоцкая, на цяперашні момант пераносе даты школьных экзаменаў і сесій не плануецца.
Такой вопрос пока не рассматривался. Все остается пока в силе.
Вырашаць, пераносіць экзамены ці не, будзе Міністэрства аховы здароўя.
Такое рішэнне будзе прынімаць Мінздрав. Если ситуация будет немножко усугубить, не будут принимать такое решение.
Па словах Людмілы Высоцкай, у навучальны працэс унесены некаторыя карэктывы, але ўсе ўстановы адукацыі працягваюць працаваць у звычайным рэжыме.
У штатным рэжыме работают. Ну, скорректировали, конечно, и занятия в вузах скорректировали, отменили массовые мероприятия. Все необходимые мероприятия, которые зависят от Министерства образования в совокупности с Министерством здравоохранения, конечно, мы проводим.
Тыя, хто спадзяваўся пад маркай пандэміі адкасіць ад арміі, могуць пра гэта забыцца. Прынамсі, вясновы прызыў адбудзецца дакладна. Як расказалі Еўрарады ў прэс-службе Міністэрства абароны, на сёння перашкод для прызыву няма. Каментуе прэс-сакратар Міністэрства абароны Наталя Гаўрусік.
В настоящее время у нас какие-то масштабных перемен не планируется. Обстановка нам позволяет пока что планы наши не менять, поскольку, ну, что касается вооруженных сил, пока, слава богу, все хорошо. Но ситуация живая, мы ее отслеживаем. Я могу вам говорить только, да, вот на настоящий момент. На настоящий момент каких-либо отмен не планируется. Если какие-либо перемены серьезные, касающиеся вооруженных сил, решения, имею в виду, перемены будут приняты, мы об этом, конечно, сразу сообщим на нашем сайте официальном.
Призывники, которые отправятся отдавать долг родиме этой весной, будут проходить медицинскую комиссию по стандартных процедурах.
Призывники всегда проходят медицинскую комиссию, поэтому обследовать однозначно их будут.
Те будут у них брать пробы на коронавирусную инфекцию, у пресс-службы Минобороны сказать не готовые.
Здесь я тоже вам не готов сказать, будут брать у них эту пробу или не будут. Есть определенный перечень докторов, которые они должны пройти. Перед призывом на военную службу они будут проходить медицинскую комиссию.
Ад пандэміі беларусам ніякіх паблажак. І экзамены давядзецца здаваць, і ў войска забяруць. Праз сусветную пандэмію многія мерапрыемствы і канцэрты ў Беларусі адмяняюць. Аднак не адменяць вайсковы парад 9 траўня, а таксама пакуль не плануюць адмяняць славянскі базар у Віцебску. Працягваюцца футбольныя матчы, аднак фанаты розных футбольных клубаў Беларусі ўжо заявілі пра байкот чэмпіянату за недаверу да афіцыйнай статыстыкі па распаўсюджванні каранавірусной інфекцыі. Таксама пакуль у падвешаным стане знаходзяцца такія падзеі, як лагойскі забег «Бізон Рэйс», тыдзень моды ў Беларусі «Беларус Фэйшн Вік», выстава «Мотавелаэкспа 2020». Раман Годун, інфармацыйная служба «Еўрарадыё».
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі. Да пабачэння!
До сустрэчы!
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.